Издательство «Эксмо». Елена Лугунова. Конкурс киллеров.
Красота спасет мымр.
Конкурс киллеров. Клянусь, на сей раз не я вляпалась в историю. Эта история вляпалась в меня. В виде разворота иллюстрированной газеты, выпорхнувшего из открытого окна движущегося вагона и впечатавшегося мне в физиономию. Раздраженно смахнув с лица трепещущий газетный лист, я вытянула шею. Хотела напоследок еще раз увидеть Ирку, но поезд уже набрал ход. Проводив завистливым взглядом состав, убегающий к теплому морю, я вздохнула, поправила сумку на плече и зашагала по перрону к выходу в город. Противная газета с занудным шуршанием поскакала следом, норовя прилипнуть к моим пяткам. «Отвяжись, а!» — остановившись, раздраженно попросила я назойливую бумаженцию в полголоса, чтобы окружающие не подумали обо мне чего-нибудь плохого. Газета пугающе скалилась помятой цветной фотографией какого-то рыжего лопоухого гражданина. «Ну, ладушки», — угрожающе сказала я. «Прошу заметить, ты сама напросилась». Двумя пальцами подхватила лист с земли, яростно скомкала его и запихнула поглубже в ближайшую мусорную урну. Настроение у меня было, мягко говоря, неважное. Все меня безмерно раздражало и злило, и поэтому я сама себе была противна. Негоже, конечно, идти по жизни со столь мрачной физиономией в такое прекрасное августовское утро. А с другой стороны, чему мне радоваться? Любимый муж в отъезде повез нашего маленького сынишку на родину предков, в Киев, к бабушке и дедушке. Моя лучшая подруга с супругом только что укатили отдыхать к теплому морю в курортный город Сочи. А я осталась одна-одинешенька, как сирота казанская. Позабытая, позаброшенная всеми в запыленном и прокаленном солнцем южном городе. Да еще и при исполнении служебных обязанностей, заключающихся в своевременном телевизионном освещении горячих новостей, которых в период массовых отпусков так мало, что половину сюжетов приходится высасывать из пальца. «Ну, нам-то палец в рот не клади», — вполголоса подбодрила я сама себя, пересекая привокзальную площадь, чтобы свернуть в тихий проулок, ведущий к месту моей работы. Идти туда от вокзала мне было не дольше 5 минут. Я посмотрела на часы. Получалось, что появлюсь на рабочем месте минут на 40 раньше положенного. Охранник, небось, еще спит. Придется либо безжалостно его будить, либо топтаться под дверью. Так и не решив, что лучше, я вывернула из проулка к двухэтажному зданию телекомпании и очень удивилась, увидев, что металлическая входная дверь открыта настежь, а прямо за ней, застыв в поясном поклоне, согнулся какой-то человек. Заинтригованная, я вмиг позабыла о своих душевных страданиях, подкралась поближе к месту действия и опознала в согбенной фигуре нашего инженера Семена. Мастер на все руки и добрейшей души человек, он еще подрабатывает на полставки ночным охранником. Радикулит замучил, сочувственно поинтересовалась я, подобравшись к нему. Ох, Семен поспешно разогнулся, обернулся и уставился на меня с очень странным и даже подозрительным выражением лица. Вид у коллеги был такой, словно его застукали за каким-то весьма нехорошим занятием. «Лена, ты почему так рано?» «Какая разница? Ты мне зубы не заговаривай», — сказала я, стараясь вникнуть в ситуацию. «Лучше скажи, ты что это тут делаешь, а?» Понять, что происходит без комментариев, я не могла. В правой руке Семен держал большую плоскую малярную кисть, выпучканную красным. У поворота лестницы, один пролет, который вел наверх в телекомпанию, а другой вниз в туалетную комнату, стояла пластмассовая ведерко с вонючей багровой краской. По лестничной площадке вдоль порога тянулась незаконченная еще густо красная полоса шириной 15 сантиметров. «Это отметка для дежурной съемочной группы?» — предположила я. «По отмашке начальства брать низкий старт?» Семен сконфуженно поморщился и промолчал. Я покачала головой и тут заметила еще одну свежую красную полосу, протянувшуюся 2 метра прямо по асфальту к углу соседней 5-этажки. Ну, этому даже я не могла придумать никакого вразумительного объяснения. «Семен, не томи», — изнывая от любопытства, попросила я. «Объясни, что ты рисуешь тут и зачем? Решил податься в импрессионисты? Несешь искусство в массы? Может быть, это шедевральная красная полоса Семена Петрова, созданная по мотивам и в развитии темы знаменитого черного квадрата Малевича? Да пропади оно все пропадом!» с чувством сказал задетый моими насмешками Семен, раздраженно швыряя кисть в ведерко с краской. «Проклятый фэншуй!» Я проворно отпрыгнула в сторону, чтобы на меня не попали кроваво-красные капли импортной эмали. «Зачем же так материться?» Это я-то матерюсь? Слово, которое ты сказал, звучит непристойно.
Красота спасет Мымр. Вместо пролога. Чудо в перьях. Мне всегда было интересно, кто придумал назвать мужчин сильной половиной рода человеческого. Мне хотелось бы видеть этого фантазера. Я бы пристально посмотрела ему в глаза и тихо, вкрадчиво спросила. «Скажите, насколько велик ваш личный опыт общения с мужчинами?» Думаю, под небольшим нажимом мой собеседник признался бы, что он инопланетянин, изучивший жизнь человеческого сообщества весьма поверхностно. Бесспорно, мужчины способны на одномоментное физическое усилие, но они очень плохо выдерживают продолжительные нагрузки и некомфортные условия существования. Обыкновенная простуда повергает их в ужас, исторгая из спешно закутанного в одеяло грелки и компрессы организма жалобные стоны и слезливые рассуждения на тему «А не пора ли уже звать нотариуса и писать завещание?» Восьмичасовой рабочий день в уютном офисе изматывает мужчину так, что, придя домой, он прямо из прихожей плашмя рушится в направлении дивана. Уже в падении спрашивая.
«Дорогая, а что у нас сегодня на ужин?»
И дорогая, прибежавшая с работы получасом раньше, с сумками в зубах и ребенком в охапке, бежит к плите, готовит ужин, накрывает на стол, кормит семейство, а потом моет посуду, полы, измазавшегося кашей ребенка, стирает, убирает, вкручивает перегоревшие лампочки и вышивает крестиком по канве. Мужчина в это время из последних сил смотрит телевизор. Примерно так беседовали мы с моей лучшей подругой, сидя на мягком диване, поедая вкусные пирожные и запивая их горячим шоколадом. Свежайшие пирожные прямо из кондитерской привез мой муж, а шоколад для нас сварил Иркин супруг. Поэтому мы были так добры и великодушны, что не стали озвучивать наше нелестное мнение о сильной половине рода человеческого в присутствии Коляна и Моржика. «Женщина, в отличие от мужчины, никогда не сидит без дела», — разглагольствовала Ирка с удовольствием, отхлебывая из чашки. «Руки у нее всегда чем-нибудь заняты». Действительно. Иркины руки в этот момент были заняты и не чем-то, а последним пирожным, поэтому я согласно кивнула и поставила на столик пустую чашку. Таким образом, мои собственные верхние конечности как раз освободились, и я вольготно разбросала их по спинке дивана. «Ой, что это?» Мою правую руку что-то чувствительно укололо. «Ирка, признавайся, у тебя в диване клопы?» «Ты обалдела?» — обиделась подруга. «Какие клопы? Это ты на спицу напоролась?» «У тебя тут велосипед?» Я вытянула шею, заглядывая за диван. Упоминание о спицах в этом доме ассоциировалось у меня только с колесами. Просторный трехэтажный дом Ирки и Моржика набит всяческим колесным транспортом. В гараже стоят старенькая Иркина шестерка и новенький Моржиков Пежо. В детской, обычно занятой моим собственным сынишкой, кучи громоздятся игрушечные машинки, а в сарае стоит пара садовых тачек.
«Это вязальные спицы»,
— гордо сказала подруга. «Ты вяжешь?» Если бы она призналась, что режет по дереву или собирает коллекцию бабочек, я бы изумилась меньше. Женское рукоделие, всяческое шитье, вязание, плетение, изготовление из подручных материалов одежды от кутюр — не Иркино призвание. Насколько я помню, все ее достижения на этом поприще до сих пор составляла одна только собачья попона, целиком выкроенная из большого полиэтиленового пакета.
«Да, я вяжу»,
— с большим достоинством подтвердила подруга.
«Хочешь посмотреть?»
«Я не просто хотела посмотреть. Я умирала от любопытства.